наверняка у вас есть вопросы, и мы можем поговорить с вами уже позже.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, у нас в России, когда духовная свобода реализовывалась более полно и более близко к настоящему?
Ну, сказать, что в России в смысле, в том смысле, что всеми, такого периода никогда не было вообще. Но когда мы находим наибольшее количество этих прекрасных примеров, то я думаю, что это та эпоха, которая связана с преподобным Сергием Радонежским. Он дал очень мощный толчок, я бы сказал, просто мощнейший толчок вот этому направлению, правильному направлению духовной жизни. У него была масса учеников. Это была действительно, конечно, эта эпоха, ну, пожалуй, наиболее высокого расцвета духовной жизни. То есть это вторая половина XIV века, XV век, а уже начиная с XVI особенно, начиная мы покатились вниз. Эпоха преподобного Сергия и его вот непосредственных учеников. Вот это вот период самый, что называется, золотой.
Алексей Алексеевич, вот такой вопрос. Был ли когда-нибудь католицизм объявлен ересью?
Вы знаете, что после отпадения Рима неоднократно вспыхивали очень, я бы сказал, ну, ожесточенные дискуссии. А вы знаете, мы люди, и когда мы спорим, то мы можем что угодно сказать, в том числе и это. Но что значит объявлен ересью? Если кто знаком с историей церкви, те знают, что последний собор состоялся, ну, если считать 7 соборов, в 787 году, Вселенский собор. Был еще один, на самом деле Вселенский, настоящий Вселенский. Это в 879-80 году. Это, если хотите, 8-й Вселенский собор. И все, с тех пор больше не было Вселенских соборов. А вы сами понимаете, чтобы сказать такие вещи, требуется соборное сознание церкви. И поскольку вы говорите об официальном, то вот я вам говорю, официального такого не было по той простой причине, что не было соборов. Но не на таком уровне, а на уровне уже более низком, мы находим очень много характеристик католицизма, которые как раз рассматривают его именно как глубокую ересь.
Следующий вопрос. Цель поста. Как поститься?
Ой, я думаю, что вам лучше всего это скажет тот батюшка, который вас хорошо знает. Потому что одному надо поститься, действительно, перейти на травку. Другому надо поститься, кушать вместе с травкой еще и молочко и маслице. Да. Третьему, может быть, там скушать рыбку. А четвертому, может быть, даже еще можете курочку. Все зависит от состояния человека. Пост – это что такое? Это воздержание. Воздержание. А мы это свели к качеству пищи. То есть первое забыли, а на второе обратили все свое внимание. Воздержание. Когда Великий пост начинается, неделя мытарей и фарисеи, что там поются, какие стихиры потом. Постящиеся братья телесни, постимся духовно. В среду первой недели Великого поста слышим мы эти стихиры. Духовно, то есть пост – это воздержание, разумное воздержание всех своих чувств, а не одного только желудка. А некоторые, даже, я бы сказал, люди, заслуживающие самого серьезного внимания, говорили даже так, что лучше бы ты бы съел молочка, только не съел бы ближнего. Но воздержание – вот принцип поста. А уже как и что, это нужно решать действительно священник, который знает ваше состояние здоровья, ваши условия жизни, вашу рабочую нагрузку. И он, соответственно, с этим может вам дать благоразумный совет.
Меня молодежь часто спрашивает, да, а что же тогда получается? Социальными свободами вообще не стоит пользоваться, там, в нашей линии. Как вот здесь рассматривать свободу внешнюю? Вот, и еще, вот когда начинает очищаться, вот идти вот по этому пути, очень ожесточается внешняя среда, и возникают вот всякие озлобленности со стороны вот внешней среды, вот даже вплоть до неожиданных случаев каких-то вот, сыпется. Вот эти вот вопросы можно?
в отношении первого вопроса о том, как же нужно отбросить нам саму идею социальных свобод, или же как-то мы должны иначе относиться. Отвечаю. В истории церкви, в период, когда еще существовало рабовладельчество, мы видим множество примеров, когда искренние христиане, желая исполнять заповеди Божии, выкупали из рабства, выкупали, часто продавая почти все, что у них есть, только бы освободить из рабства того или другого человека. Христианство не против социальных свобод, но оно говорит, это вторичное явление, а не первичное. Беда, когда мы меняем местами первое и второе. Тогда начинается беда. А, конечно, если это возможно, хорошо. Социальные свободы – хорошо. Но надо смотреть при этом, чтобы главного не забыть. Потому что вот эти внешние свободы, они очень способны разлагать человека. Посмотрели на западного человека. Посмотрите, как молодежь сидит, как все это какое-то все. Вальяжный такой. Он готов выступать перед всем миром. Он пуп земли просто. Извините меня, но это вот мне приходилось много раз с этим сталкиваться. Я свободный человек, а вы там рабы. И в чем же твоя свобода? В чем свобода? Бедный, уж не буду называть. С малейшей страстишкой ты не можешь справиться. Стыдно даже говорить. Социальные свободы – это вторичные. Вторичные. Они ничто, если не будет свободы духовной. Поэтому все внимание, весь центр жизни должен быть направлен на духовную сторону свободы. Потому что это и есть я, человек. Я же человек. Вот. Это и есть дух, моя личность. Она должна быть свободной от чего? От этого порабощения, которое внутри меня, к сожалению, присутствует. И второй вопрос. Вот такие начинаются искушения, говорят, да, для человека, который пытается стать на путь правильной христианской жизни. Об этом действительно говорят многие. Ну, что я могу сказать? У отцов есть такая мысль – не искушен, не искусен. Тот, кто не искушен, тот не может ни сам приобрести опыта, ни тем более поделиться этим опытом с другими людьми. Ну, кто-нибудь даст героя человеку за то, что он, например, придет, размахивая мечом среди покойников, победит всех. Ну и герой, я не знаю, какую медаль давать. Всех победил. Кого? Покойников. Никто еще никогда не удостаивал геройства таких героев. Даже Дон Кихота, который боролся с настоящими ветряными мельницами, и то как-то героем не называли. Никак нет. Герой только тот, кто борется с действительными врагами. Может быть, сам падая встает и потом побеждает. Так и здесь, да. Начинаются эти вещи, и они должны начаться, потому что Господь вводит человека в область действительной духовной жизни, если хотите, действительно испытание самим человеком своей веры. Как ты? Можешь верить только, когда тепленькая водичка или когда брызнет холодный дождь? Душ холодный. Так что я полагаю так, этим не следует смущаться. Нужно это знать. И в конце концов этот период, он пройдет. Но человеку он необходим. Он закаляет, если хотите, человека, укрепляет его веру как таковую. Здесь происходит, если хотите, серьезнейший выбор. Итак, как мне идти по тому пути, который я вижу истинный, или лучше пойти там, где легче? Вот, человек, и скажи, что ты избираешь. Не стоит смущаться этим.
Как узнать промысел Божий в своей жизни?
В Арсенофе Великий говорит, что по внешним обстоятельствам старайтесь увидеть волю Божию из внешних обстоятельств жизни. Прекрасно понимаю, что этот ответ очень общий. Но я вам скажу, в такой постановке, в общей, трудно иначе, более конкретно, ответить на этот вопрос. Потому что у каждого человека свое состояние души. Вы же все, наверное, замечали, что иногда факт, который для меня является буквально чудом, я чувствую, что это чудо. Для другого это, ну, случайность, мало ли что бывает, и так далее. Вы видите, как трудно дать общую характеристику вот той картины, которую могла бы однозначно описать. Это что такое промысел Божий? Главное, нужно знать, что промысел Божий или действие Божие. Во-первых, скажу страшное слово, полностью зависит от нашей свободы. От нашей свободы. Господь есть врач, и Он действует не просто так, а соотнося свои действия с состоянием нашей души, то есть состоянием здоровья. Видите? В этом смысле божественное действие зависит от нас. Итак, первое – промысел Божий. Промысел Божий – это действие Божие, которое обусловлено нашим волевым, нравственным и духовным состоянием. Второе, и очень важное. А это действие преследует какую цель? Ну, я, конечно, могу сказать слово, которое скажет, ну, что вы нам X говорите? Я вам скажу, преследует цель спасения. Ну, скажите, а что это такое? Я скажу конкретнее, более определенно. Вот это действие Божие всегда преследует следующую цель, чтобы еще и еще раз, если хотите, бесконечное число раз в нашей жизни поставить человека перед выбором. Итак, человек, что ты выбираешь? Добро или зло? Что ты выбираешь? Вот на что направлено действие Божие. Потому что здесь происходит становление личности в том или другом направлении. Это становление личности и делает человека гражданином нового мира, Царства Божия, когда он избирает сам. Но для этого надо ясно опознать, где добро, где зло. Так, ну, человек, избирай. Вот в чем заключается основное действие промысла Божия. Поэтому посылает человеку как людей мудрых, способных, духовных, также посылает ему негодяев, воров, прелести находящихся, сумасшедших. Все нужно познать человеку. Столкнись и в этих разных ситуациях определи свою свободу.
Алексей Ильич, в Евангелии от Матфея есть строки. «Если брат согрешил против тебя, пойди и обличи его». В каких случаях можно применить это, то есть обличить?
Я полагаю, что обязательно надо посоветоваться своим так духовником или священником. Потому что обличать мы все мастера до невероятности. Тут уж нас учить не надо. Поэтому я скажу, к этим словам Евангелия нужно относиться в высшей степени осторожно и сдержанно. Обличать можно, во-первых, только тогда, когда действительно это требует уже практическая жизненная ситуация. Некуда деваться надо. Во-вторых, обличать можно только тогда, когда человек успокоится, свою душу приведет в мирное состояние, тогда он может этому человеку сказать, обличить с любовью. Где нет любви, там нет истины. Человек, обличающий другого, без вот этого мирного состояния души, без благожелательства, следовательно, что творит? Не истину, а ложь. Я сомневаюсь, чтобы Господь именно это предполагал в Евангелии. Ясно, что нет. Поэтому вот эти вот вещи очень важны. Обличение – это не проявление должно быть зла, которое во мне накопилось, а это проявление благожелательства. Не становись на открытое окно на пятом этаже, ты можешь свалиться. Стой, дай я тебя подержу, стой. Вот в чем должно заключаться это обличение.
Знание и правильное понимание каких догматов совершенно необходимы для спасения?
Для каждого человека, я думаю, объем будет различен. В зависимости от его общекультурного, образовательного уровня, от его даже религиозного состояния. Из предания мы знаем даже удивительные вещи. Например, когда трое спасались, фактически ничего не знали, кроме того, что Бог один по существу и троичен в лицах. Так и молились. Трое вас, трое нас. Спасите нас. Понимаете? Даже, оказывается, и этого было достаточно, оказалось, для них. Для другого это совершенно недостаточно. Поэтому вот в такой общей форме ответить трудно. Но самые основные, конечно, христианские истины знать нужно. Основная истина какая? Мы проповедуем Христа распятого. Хотя это он и является иудеем соблазн, а эллином безумие. Это догмат о чем говорит? О величайшей любви Божией. Еще раз повторяю, не судья, не миродержитель просто, а величайшую любовь Божию. Вот оказывается, что вокруг нас. Крест свидетельствует о величайшем смирении и любви Бога к человеку. Поэтому нет такого греха, от которого Господь не очистил бы нас, если мы обращаемся с искренним покаянием и желанием исправиться. Первым в рай вошел разбойник, а не праведник. Интересно, подумайте, промыслом Божиим, как установлено, первый в рай вошел кто? Разбойник. А уж как бы надо, мне кажется, вошел бы там, ну, Иоанн Креститель бы величайший. Вот было бы все понятно. Нет, разбойник. Поэтому вот некоторый, так сказать, набор, ну, основных истин, конечно, нужно иметь перед собой. Но об объеме мне говорить трудно. Это можно говорить только применительно конкретному человеку.
Как бы вы оценили современное состояние церкви, ну, в связи с тем, что вот 15 назад страна получила и социальные определенные свободы, политическую свободу, безусловно, и вот отдельных институтов церкви, учебные школы, может быть, приходской жизни, может быть, монашество, если вы об этом задумались. И второй вопрос. Как вы относитесь к деятельности митрополита патриарха Сергия Строгородского? Не повлияло ли это на такую вот политику церкви, нашей церкви отрицательно? И вот к такому выражению зарубежной церкви сергианская ересь.
До перестройки мы очень часто жаловались, что мы ничего не можем. Я помню, принимаю одну делегацию, какую-то высокую советскую делегацию, и им говорю, вы знаете, что я могу победить на ринге чемпиона мира Мухаммеда Али, чемпион мира в тяжелом весе. Они смеются, говорят, что, ну, думают, ну, какую-то шутку, неудачную шутку. Я говорю, да-да-да, я на самом деле говорю, что я смогу его победить на ринге. Только при одном маленьком условии. Вы его свяжете крепко-прикрепко по ногам и по рукам. Он не мог пошевелить пальцем даже. Потому что он не одним пальцем может меня убить. И потом говорю, вот вы боретесь с церковью, как интересно. И говорите, что вы побеждаете. А что вы сделали? На этом разговором прекратили, потому что уже дальше неудобно было для них говорить на эту тему. Сейчас мы получили те свободы, о которых даже и не предполагали. Имеем возможность говорить, кажется, выступать, писать и так далее. И вот мне кажется, что отчасти реализуется вот эта идея свободы в верном направлении, что-то делается, но по моему, так сказать, мнению, очень часто мы эту свободу используем не в нужном направлении. Мы обратили максимум своей энергии, своих сил на исключительно внешнюю сторону деятельности церковной. У нас есть сектор заочного обучения в академии. Священники приезжают сдавать экзамены. И они все, как правило, жалуются на то, что они стали прорабами, забыв, что они священники. Это большое искушение, которое действительно присутствует сейчас, когда эти внешние работы человека отвлекают от пастырской деятельности. Открытие множества монастырей. Вот сегодня меня спрашивали, какую вы считаете эпоху самой такой плодотворной в духовном отношении? Я сказал, это эпоха преподобного Сергия. К нему приходили. Кому? К преподобному. Монашество рождается, развивается и может благотворно жить, когда есть человек. Когда же происходит объединение не вокруг человека, а просто внутри стен, тогда могут быть очень серьезные отступления. И мы знаем достаточно много сейчас аномалий в монашеской жизни, в монастырской жизни, связано именно с этим, что преимущественное внимание обращается на внешнюю сторону жизни церкви. Но я думаю, что, может быть, мы должны вот опомниться сейчас. Сначала бурно, вдруг можем все делать. Я думаю, что все-таки этот энтузиазм, внешняя деятельность, может быть, сейчас немножечко пройдет. Может быть, мы успокоимся. Может быть, мы перестанем открывать эти сотни еще монастырей. Может быть, посмотрим на внутреннюю жизнь. Хотя, я вам скажу, это нелегко. Это открытие множества храмов привело к тому, что рукоположили множество священников, не имеющих никакого, не только богословского образования, а не имеющих никакого представления о правильной христианской жизни. Они умеют только, как один выразился мне, махать кадилом и читать требник. А вся задача священника в чем состоит? В пасторстве, то есть в указании верного пути духовной жизни. А есть опасность все это подменить чем? Внешними культовыми действиями. И тогда наступает деградация в церковной жизни. Вот. Так что, вы знаете, сейчас мы находимся в ситуации, я говорю, вы говорите, как оценить церковную действительность, находимся в ситуации не лучшей, но, правда, и не худшей. То же самое происходит и с духовными школами. Иногда слишком увлекаются и начинают открывать школы ради того, чтобы открыть школу. А ведь школа – это что такое? Школа – это прежде всего, это педагоги. Скажите мне, кто ваш руководитель, и я скажу вам, что из вас будет. У нас не хватает педагогов опытных даже в старых учебных заведениях. Московская духовная академия, Петербургская, даже здесь, там Одесская там школа. Даже мы говорим, не хватает надлежащих кадров. А что же в провинции? Ой, как нужно быть осторожным. Но мы вот очень спешим. Как всегда, вот эта вот спешка, она подчас очень много нам вредит. И поэтому и в духовных школах, если хотите, наблюдается то же самое явление. Мы слишком спешим. Забыли, что цель церкви и цель духовного образования заключается в том, чтобы люди наконец поняли, что же такое христианство, к чему оно ведет человека, что оно ему дает. Вот, поэтому вот эта двойственная оценка, она, мне кажется, сейчас, ну, это наиболее объективная. В отношении сергианства, я вам скажу, к сожалению, вот эта критика сергианства идет оттуда и из тех времен, и из той ситуации, которую не иначе можно обозначить, как когда здесь лилась кровь, живьем закапывали в землю, баржами топили духовенство, там пили кофе с коньяком и рассуждали о том, вот какие, надо же это, выступают. Митрополиту Сергию ультиматум предъявлялся. Или он подписывает декларацию о том, что у нас нет притеснения религии, или мы завтра живьем закопаем всех твоих архиереев и священников. Ну-ка, интересно, перед лицом вот таких угроз, как правильно поступить? Не тебя, Сергий, а твоих. Пусть скажет человек, как нужно поступить в этом случае. Когда состоялся суд, интересный суд, Иоанна Кронштадтского, там рядом сосед, ну, в общем, буквально изводил, что называется, его супругу. Да, и, наконец, соседи прочие решили подать в суд. Подали в суд на этого негодяя. Да, 15 человек свидетелей. Один за другим высказали свои факты, подтвердили, но, сами понимаете, без Иоанна самого не могли вынести решение суда. Наконец он приехал, как всегда, занят. Выслушал все это, встал и сказал: «Нет, никогда мне этот человек ничего дурного не делал». Те как вскочили все: «Вы лжете, отец Иоанн!» Они-то оказались лжецами. Он ответил: «Я говорю по праву священства». Повернулся и ушел. Этого негодяя освободили. Правда, потом он раскаялся и стал искреннейшим христианином. Так что не будем судить, а как легко они оттуда судят о том, в каком положении находился патриарх Сергий. Жутком. Ко Второй мировой войне у нас осталось только 5, вы слышите, только 5 епископов, которые имели право служить. Остальные все были в ссылках, в тюрьмах и скрывались я не знаю где. И тут, перед лицом такого угрозы насилия, еще обвиняют его. Это просто нечестно, я считаю. Потом, основные положения декларации митрополита Сергия, они все уже были сказаны святейшим и святым патриархом Тихоном. Вы не найдете ничего там нового. Но только о Тихоне молчат, а о Сергии говорят. Зачем же так? Зачем же так? Да. Да, он его анафематствовал. Прошло, не помню, сколько-то месяцев, полгода или сколько-то, и он выступил с заявлением, почти, ну, не вербально соответствующей декларации идеи митрополита Сергия, а мысль та же самая. Он признал советскую власть. Патриарх, буквально прошло несколько месяцев. Почему он протестовал? Он протестовал против бунтовщиков. Почему он признал? Потому что он увидел, что это уже власть. Они жили в жутких, находились в жутких условиях. И поэтому сейчас, когда все хорошо, мы герои. А поместить бы вот ситуацию и подумали бы, когда от одного твоего слова зависит жизнь тысяч твоих священников и монашествующих. Тут просто так вопросы не решаются. Я лично считаю, мое убеждение, что он здесь совершил подвиг. Я бы сказал, кровавый подвиг совершил. Я уверен, что его сердце обливалось кровью, когда он писал это. Но на какое-то небольшое время это дало эффект. Ну, конечно, его обманывали. Но человек раз не надеется, когда говорит, вот сейчас кинем веревку, только ты вот то-то, то-то. Он делал поэтому, что мог, то он делал. Поэтому говорят, когда о сергианстве, это мне очень жалко, осуждают такого человека.
Позвольте задать несколько такой вопрос, который интересует очень многих православных интеллигентов, будем так говорить. Вопросы глобализации. Вот единая Европа, потом, может быть, войдет Россия. Должен ли православный человек защищать идею государственности, которая может раствориться в, можно сказать, в едином мировом государстве? И, естественно, ценности национальные, культурные и прочее.
Да, явление глобализации, которое мы сейчас наблюдаем, и которое совсем не является новым, конечно, этот процесс начался раньше, но сейчас он все проводится все с большим ускорением. Я не сомневаюсь в том, что эта глобализация осуществится. Осуществится. Потому что иначе Антихристу нельзя будет явиться. Иначе Христос не придет. Обязательно. Должно быть единое царство, охватывающее весь земной шар. Научно-технические средства к этому уже все есть. Или почти все. Они уже вот разрабатываются. Мы от этого никуда не уйдем. Это уже логический процесс научно-технического прогресса. Вопрос только в том, как нам относиться.